Шалом, אנחנו קוראים
בחלבי בעל читаем книгу Труды Бааля Сулама, 775-я страница, предисловие к учению 10 сферот, 21 пункт. Можно скачать материалы на сайте kap.tv, там же задавать вопросы на протяжении урока, избранные из которых будут заданы. Труды Бааля Сулама, 775-я страница, предисловие к учению 10 сферот, 21 пункт. Также трудно понять высказывания Хаима Виталя, так и из Гмары, с которых следует, что человеку нужна некая подготовка и особое отличие, чтобы удостоиться мудрости Тора.
Там, где он говорит на предыдущей странице, 774, вторая колонка, он говорит: ученик, который не видел хорошего признака на протяжении 3 или 5 лет, уже больше не увидит, да? То есть, если кто-то умный, он быстро постигает, а если нет, то нет. Зависит от отличия, якобы от разума человека. Да. А ведь сказали...
Разве не написали мудрецы? Сказал Творец народу Израиля: жизнь ваша и вся мудрость и Тора — это простые вещи.
То есть не зависит от разума, кто-то умнее, кто-то глупее.
Каждый, кто трепещет предо мной и выполняет указания Торы, вся Тора и вся мудрость в сердце его.
То есть приобрести Тору вообще не нужно никаким разумом приобретать ее, а только трепет.
Получается, что не требуется никакого предварительного отличия, а лишь сгула, чудесная сила трепета перед Творцом, и только выполнением заповеди удостаиваются всей мудрости Тора.
Когда исправляют желание получать в 613 его частных желаниях, чтобы были ради отдачи, этим обретают Тору.
22 пункт. Действительно, если мы обратим внимание на его слова, они станут для нас ясны как день. Ведь сказанное: лучше человеку отложить Талмуд после того, как испытал свое счастье в открытой части Торы. Подразумевается не счастье в остроте ума и знаниях, а то, что мы уже разъяснили выше. Объясняя высказывание «я создал злое начало», и я создал Тору в приправу. То есть человек трудился и прилагал усилия в открытой Торе, однако злое начало все еще осталось в силе и вовсе не смягчилось, поскольку он все еще не спасся от преступных размышлений. Как сказал выше Раши в разъяснении слов: «Я создал Тору, я создал приправу». И потому Хаим Виталь советует отложить человеку Талмуд и заняться истинной Торы, поскольку привлечь в кроющийся в Торе свет легче занятиями в усилиями в истинной Торе, Кабале, чем усилиями в открытой Торе. И причина тому весьма проста. Мудрость открытой Торы облачена во внешние материальные одеяния, такие как кража, грабительство, ущерб и тому подобное. И потому любому человеку очень трудно и тяжело во время занятий настроить свой разум и сердце на Творца, чтобы привлечь свет, заключенный в Торе. И тем более, если человеку трудно и тяжело дается изучение Талмуда, как сможет он к тому же помнить во время учебы о Творце? Ведь поскольку речь идет о материальных вещах, они не могут в одно и то же время сочетаться для него с намерением, обращенным к Творцу. И потому Хаим Виталь советует заниматься наукой Каббала, ведь мудрость ее вся облачена в имена Творца. И тогда, конечно же, человек без труда сможет во время учебы настроить свой разум и сердце на Творца. Пусть даже он максимально невосприимчив к обучению, ибо изучение этой науки и изучение Творца — суть одно и то же. И это очень просто.
То есть нам понятно, что если человек приходит к исправлению души, он может начать изучать все книги, Шатрия, Мишдруш, Сот, как мы их читаем, неважно, Мишну, Гмару, Хумаш, Алахот, все посчитает, изучает, только дается ему период. До 5 лет. Если в течение 5 лет он не достигает лишма, это признак того, что он не может сосредоточить своего намерения правильного во время учебы, и поэтому не приходит свет, возвращающий к источнику, и не исправляет его. Или же приходит, но делает этого недостаточно. Это недостаточно, поэтому обязан перейти к науке Каббала. Или же может сразу начать заниматься наукой Каббала, потому что главное — это прийти к лишма. После того, как он приходит к лишма, то, что раскроется, всегда он увидит, что говорится о действиях Творца, или как человек должен присоединиться к этим действиям и с помощью них прийти к слиянию. Вопросы? Да, Бенци?
Что имеется в виду? Еще раз. После того, как он попробовал свое счастье в открытой Торе,
что это? В открытой Торе имеется в виду учиться, кроме книг по Каббале. То есть, кроме книг, написанных на языке Каббалы. Потому что все книги эти говорят о действиях Творца. Иначе они называются святыми. Это ясно, да? Святые книги, святыми книгами называются те, которые говорят о действиях Творца. Теперь в действиях Творца есть несколько языков, несколько аспектов. И как пишет Агра, начинают с тайны, неважно, как сказать, потому что простые люди путаются с этим. Ты можешь начать с чего ты хочешь, с Хумаша, Пятикнижия, с законов, Мишнаётся, Аллахот, постановлений, учить все вместе. Главное, что если ты изучаешь, обрати внимание, не перешел ли ты 5 лет, потому что с самого начала тебе необходимо знать, что необходимо прийти к лишму. Весь вопрос в изучении Торы, знает ли человек, что значит прийти к лишма, и это его обязанность. Потому что во имя этого и дана Тора. Лишма называется ради отдачи. Получает ли человек свет, возвращающий к источнику во время изучения Торы, ради этого и дана Тора, для того, чтобы исправить злое начало в его 613 частных желаниях, для того, чтобы человек мог направить каждое свое желание, чтобы доставить наслаждение Творцу. Это и называется лишма. И если ты приходишь к лишма с помощью своей учебы в течение 5 лет, в том, что ты изучаешь или нет. Если нет, ты должен перейти к науке Каббала. Если ты в науке Каббала изучаешь 5 лет и не приходишь к лишма, тебе не к чему больше переходить к каким-то источникам. Ты должен себя хорошенько проверять каждый раз, каждый день, почему ты к этому не приходишь? Недостаток намерения. Почему недостаток намерения? Отсутствие связи с товарищами. Потому что Творец не дает человеку страданий в том темпе, в котором мы бы хотели для того, чтобы прийти к лишма, но он дает человеку возможность, чтобы человек обрел потребность в лишма от окружения. Что это значит? Чтобы я видел товарищей с помощью зависти, ревности, тщеславия, выводящих человека из мира, то, что сказано. И я с помощью этого, когда я вижу, что мои товарищи стремятся к этому, что почитают Творца, работу ради отдачи, вклад каждого в других, показывают друг другу любовь ближнему, это то, что пишет Рабаш, да, в своих статьях о группе. Я с помощью этого начинаю получать желание тоже, потому что я эгоист, и есть у меня зависть, тщеславие, ревность собственная, и я не хочу быть меньше, чем они. В естественном виде я хочу впечатлиться от них, получить от них. Получить от них такое же впечатление. Если я начинаю впечатляться от них, скажем, я начинаю наполняться завистью, почему они продвигаются, а я нет. Я вижу, как они относятся друг к другу, а они настолько, как они погружены в учебу, задают вопросы. Словом, я начинаю видеть, что я не очень-то успешен в этом. Это пробуждает во мне силы, когда я начинаю давить на себя. Хотя эти силы, ты можешь сказать, назвать их страданиями, но лучше такие страдания, чем другие. Это страдание, что у меня нет стремления к Творцу. Тогда я начинаю развивать всевозможные такие стремление к высшей силе, к Творцу, к отдаче, к объединению. И это беспокойство, приводящее меня напрямую к тому, чтобы выстроить кли. Да?
Предположим, я работаю над тем, чтобы организовать вокруг себя окружение, которое изучает Каббалу по каббалистическому источнику. Есть товарищи, которые изучают те же самые святые книги.
Это не важно, не важно. Скажем, сейчас мы изучаем язык Каббалы. Скажем, давайте поменяем все книги, и с завтрашнего дня будем изучать Мишнайот, постановление, и Шульхан Арух, и Парашат Шаво, недельную главу Торы. Так что да. Я помню, когда я пошел в Ишиву, я полгода находился в Кфар-Хабате и изучал там в Ишиве. Это было в 75-76 году. Я хотел узнать, что значит изучать в Ишиве. Получил стипендию на полгода. Оставил свою работу, мне дали отпуск, пошел туда учиться. Так они изучили Мишнайот, Талмуд, Шульхан Арух. Вещи такого рода, Парашат Шавуа, недельную главу. Ну, скажем, мы меняем наши книги на те книги. В чем проблема? Если ты можешь в этих книгах оставаться, по крайней мере, в том же намерении, в котором ты и сейчас находишься, с книгами по Каббале, ты добьешься успеха. Даже больше, чем здесь. Потому что ты должен будешь удерживать свое намерение поверх того, что будешь изучать простое толкование, ты понимаешь? Здесь, скажем, есть у тебя намерение правильное 20% от 100, 20%, поэтому ты уже сидишь больше, чем 5 лет и не очень-то продвигаешься, да? Не пришел к лишма. Да? Вот так. И если ты находишься в том же намерении 20% и будешь изучать те книги, Тора, которая скрыта, как бы Мишна, Агмара, Шульхан Арух, там ведь все скрыто, говорится как бы о том, что происходит в этом мире. Ты добьешься успеха, потому что ты должен будешь вкладывать больше для того, чтобы оставаться в намерении доставить наслаждение Творцу, для того, чтобы прийти к этому, быть объединенным с товарищем, потому что там вообще об этом не говорится. Там все время ты изучаешь об истинных действиях, которые тебе необходимо выполнять. Это здесь, а там ты будешь словно изучать об этом мире. Поэтому должен будешь больше вкладывать намерение. Если больше вложишь намерение, может быть, и добьешься большего. Но он говорит наоборот. Он говорит, что мы не способны оставаться там в желательном намерении. И поэтому мы переходим к изучению науки Каббала. Ну, а на языке, ну, у них было.
Да? Но это недостаточное условие. Читаю ли я Талмудисти Сферот или что-то другое, потому что он там тоже критикует иерусалимских каббалистов, так называемые. Они не достигли того, что нужно было.
Нет, не было у них. Я говорил об этом в начале нашего урока. Что значит точное определение прийти к лишма? Прежде всего, необходимость прийти к лишма. Это ради отдачи. Первое. Второе — это с помощью Торы. Что называется, создал злое начало, создал Тору приправу, потому что свет не возвращает к источнику. Иерусалимские каббалисты не ставят это целью прийти к лишма. Они говорят, я Ари ни к чему не пришел, но пришел Ильяу и рассказал ему все. Нет здесь понятия постижения, изучаем и все. Я был у такого каббалиста в Иерусалиме. Да? Вот мы изучаем. Сколько поймем, поймем, сколько нет, нет. Но объясним мне немного. Здесь, там. Да, изучаем, что есть такое. Я так изучал.
Вот этот вот пересчет, 3 года, 5 лет, это очень туманно, ведь никто на самом деле не может знать, когда пошел секундомер.
Но это более-менее приблизительно. Человеку ничего не требуется в точном виде. Дают человеку возможность устроиться.
Вместе с этим, когда он приходит в Кабалу, ему дальше некуда продвигаться, он должен вкладывать туда.
Верно.
Так возникает вопрос, для чего вообще упоминать понятие времени? То есть, очень трудно измерить, и так тебе нужно оставаться.
Что есть у тебя проблема в том, что недостаточно вкладываешь, ты, может быть, изучаешь, и ты думаешь, пусть пройдет 3 или 5 лет, это понятие накапливания усилий, и после 5 лет, конечно же, я получу это лишма. И проходит 5 лет, он видит, что нет. Прежде всего, он не приходит к постижению. Во-вторых, он видит, что такое лишма. Когда я хочу быть в отдаче. Когда я только этого желаю. То есть, когда я поднимаюсь над своим желанием получать, над своим эгоизмом. И насколько приходят ко мне всевозможные проблемы, страдания, беды, давления, я как раз рад тому, что я могу подняться над ними. Но я ведь не рад, когда они приходят. Я не чувствую, что у меня вследствие этого есть страдания любви. Нет страдания любви, есть страдания от того, что есть у меня в моей жизни. Страданиями любви называется, когда нет в них отмены Торы. Когда я стремлюсь, когда я люблю, когда я наслаждаюсь от них. Понимаешь? Человек проверяет и видит, что нет. Это признак того, что не дали, как сказано, свое сердце и разум принести свет, возвращающий к источнику, что-то приносящий любовь в сердце человека. Хорошо? Да, Кока.
Он пишет, что никакое предварительное отличие, а только выполнение заповедей Торы и особое действие сгула могут привести для того, чтобы привлечь свет. Так что это за такая сгула, трепет перед Творцом? Что это за чудесное средство?
Трепетом перед Творцом называется, когда я прежде всего обуславливаю себя Творцом, ставлю в зависимость от Него на 100%. Но когда я чувствую, что я завишу от Него, чтобы преуспеть в этом мире, но от Него на 100%, это называется неживой святости. Чтобы жили хорошо мои сыновья, страх перед адом, а затем могу ли я ему доставить наслаждение? Я хочу прийти к такому состоянию, к уподоблению, слиться, доставит наслаждение. Способен ли я? Это страх, это трепет. И тогда, когда я прихожу к такому трепету, это, конечно же, с помощью усилий света, возвращающего к источнику, воздействующего на меня, и тогда в таком виде я продвигаюсь. И согласно этому, я тогда прихожу к лишма с помощью трепета, с помощью выполнения Торы и заповедей, то есть когда я раскрываю каждый раз желания свои, которые не находятся, не направлены на Творца, не направлены на Творца, тогда я с помощью света возвращающего к источнику хочу направить их на Творца. Что значит направить их на Творца? Когда я не заинтересован в этих желаниях, чтобы я успокаивал в них себя, чтобы я наполнял в них себя и так далее, но я хочу с помощью их доставить наслаждение Творцу, то есть когда я поднимаюсь над ними и заинтересован как раз направить себя на Него. Это наша работа. И когда мы в особенности, к нам в особенности приходят всевозможные страдания, сомнения, проблемы, подозрения, тревоги, это отлично. Как раз здесь и есть место. Можешь ли ты подняться над ними и направить себя на Творца? Вот и все. Здесь именно и заключается работа по отношению к нет никого, кроме Него, и добрый, несущий добро, и Он посылает, а я нахожусь с Ним в связи и так далее. И здесь тоже необходимо стараться, чтобы не проблемы и страдания пробуждали тебя, а чтобы ты перевел их в Ахишена, в ускорение. Когда ты поднимаешься над этими проблемами, не успокаивался, ты должен уже включиться в хисарон других и начать от них подниматься. И тогда ты в этим уже в действии начинаешь выстраивать лишма. Да?
Что происходит с желанием на протяжении всего процесса подъема?
Что это значит?
Мы занимаемся с ним, мы меняем его. Желание получать. Вообще, ты касаешься его? Или ты только занимаешься подъемом и трепетом перед Творцом?
Да, только этим. Только этим. Вся наша работа, пока мы обретаем полное лишма, совершенно, мы не занимаемся самим желанием получать, мы только поднимаемся над ним. Нет у них, у нас никаких занятий. Это уровень бина, который мы строим.
Так в чем подъем, если есть проблемы в желании получать?
Да.
Так над чем ты поднимаешься?
Ты поднимаешься благодаря тому, что ты не находишься в самом желании получать, а над ним ты соединяешься с Творцом, который посылает тебе все эти страдания и проблемы. Когда никого кроме Него, что это Он посылает. Теперь с помощью того, что ты хочешь соединиться с Ним, ты сейчас хочешь установить, что Он добрый, несущий добро, что это не проблема, что это любовь, для того, чтобы ты был слит с Ним. И Он пробуждает тебя таким образом. И ты желаешь прилепиться к Нему. И тогда ты должен прилепиться к Нему, а все эти проблемы и беды, которые помогли тебе прилепиться к Творцу, ты должен преобразовать их как раз во что-то очень приятное, потому что они привели тебя к слиянию. И Он добрый, несущий добро. Да, добрый, несущий добро. Теперь ты это устанавливаешь. Да?
Но ведь та самая связь с Творцом, на каком уровне происходит?
Я не знаю, на каком уровне. Над страданиями.
Что значит над страданиями? Есть страданиями. Что значит над страданиями?
Над страданиями называется, когда я принимаю их, что они приходят напрямую от Творца, для того, чтобы я прилепился к Нему, я понял, что эти страдания — это только стимул для того, чтобы привести меня к слиянию с Ним.
Слияние с Творцом происходит от этого действия? Что это за действие?
когда убегаю, когда мне посветит из-за туч хотя бы какой-то луч спокойствия, наслаждения, я бегу туда.
Это мысль, что это намерение, что значит слияние с Творцом над проблемой?
Когда я хочу прилепиться к той идее, что нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро. А не то, что были еще какие-то источники бед и проблем моих, а только Творец. И с помощью этого я отменяю весь мир.
Ну.
Но что ты делаешь параллельно с тем, ведь этот мир не исчезает, он все еще перед тобой.
Это зависит от того, какую важность ты ему придаешь.
Так как же это изменится? Важность.
Если я не придаю ему важность, он как будто не существует. Какая важность есть у него? Приводится в действие одной высшей силой. Единой высшей силой. И тогда я вижу во всем этом мире неживое растительное животное, говорящее, что это четыре уровня желания получать, пробуждаемые Творцом, и все. Не то, чтобы я пренебрегал всем этим, потому что они являются средством пока что по отношению ко мне, да? Чтобы я прилепился к Творцу. Да, Ханух.
Какая разница между таким подходом и подходом хасидским?
Я не могу сказать, что такое хасидский подход, потому что хасидизм очень широк. И не только хасидизм. И та же литаизм, подход литаистский. Все эти подходы исходят от науки Каббала. Но хасидизм откуда исходит? От свойства хесед, от отдачи, которой необходимо прийти. И так это назвал Бальшем Тов, вместо того, чтобы говорить наука Каббала, сказал хасидизм. И вся его методика, он изучал пять миров, и все сфероты, парцуфы, в хасидизме все это изучается. И не боятся этих слов, да? Но в зависимости от того, какой это уровень хасидизма, есть уровень хасидов, как мы изучали у Оцки, у Бреславе, Бельцы, движение Гур, хасидизм Гур, Уман. Все эти виды хасидизма, они были местами, где изучали науку Каббала в истинном ее виде. А затем произошла деградация. Произошла деградация поколений, у тебя уже есть в деградации этой поколения и до уровня сегодняшнего. И это только во внешнем виде остались облачения, всевозможные традиции, а учебы самой по себе почти нет. Изучение истинных книг хасидизма, читают их, но уже не изучают того, как прийти к лишма. Нет уже этого давно. Почти 150 или 200 лет, да.
Я постараюсь уточнить вопрос. Какая разница между подходом ученика Каббалы, который старается над тем злом, который раскрывает слиться с Творцом и оправдать Творца, и между тем самым хасидом, который говорит, слава Богу, все хорошо, все от Творца, ничего плохого в мире, все замечательно?
Я бы сказал, что обычно то, что находится в хасидизме сегодня, еще раз я говорю, невозможно сказать вообще все. Это неправильно. Но обычно, когда все во благо, добро, несущее добро, мы должны включиться в это, изучать, выполнять всевозможные наши обычаи и так существовать. Вот и все. это стало какой-то народной, общенародной методикой. Хотя в ней, внутри находится наука Каббала и четкий подход, и правильный. Лишма к раскрытию Творца творению. Но это внутри, во всей ветви хасидизма. Оба большим дало, сколько было 28 таких особых учеников. Все эти адморы, да, все эти течения, они возникли от него. Он только обучал, ничего не написал даже.
Так в чем отличие в работе?
Вначале не было хасидизма, никаких проблем. Это была Каббала, это была реализация науки Каббала. И был период от Большим Дома до, скажем, 150 лет, когда было много каббалистов. В каждой деревне были у тебя раф и несколько учеников, которые были постигающими. Были такие периоды.
Мы изучаем, да. Что мы делаем другого, кроме самой темы, которую мы называем выполнением физических заповедей. Что мы другого делаем в намерении и работе, в отличие от хасидов? Или мы ничего другого не делаем?
Есть большая разница как во внешнем поведении, это ясно, так и в самой учебе тоже ясно. Также в намерении учебы это ярче всего выражено.
Я спрашиваю о намерении во время учебы.
Намерения учебы нет. Нашему сожалению, сегодня определение, что такое лишма, когда человек берет в руки книгу Торы, он должен прийти к этому, как будто он обязуется, что это обязанность человека, что это смысл жизни, прийти к лишма. Нет такого. Что лишма называется ради отдачи, что называется определением ради отдачи, когда я начал изучать в Рехоте, мне сказали. Учитель в Хедере сказал, я нахожусь в лишма. Почему? Потому что я обучаю детей. Понимаешь? Да. Вот и все. Второй сказал, я уже несколько лет изучаю. Ну, конечно же, я изучаю лишма. Понимаешь, всевозможные определения такого рода. И это совершенно неясно. Это главное в иудаизме. Для чего дана Тора? Для того, чтобы прийти к отдаче. Так же и к возлюби ближнего, как себя. Все это называется лишма. Но есть это. Объясняют, что нужно прийти к любви к ближнему. Хотя и говорят об этом иногда.
То есть отличие во всем этом в том, что мы стараемся взять всю реальность и направить ее, как это меня продвигает к любви к ближнему, так?
Да.
А где Творец в этом уравнении?
Что ты не можешь прийти к любви к ближнему без того, что ты вооружаешься силой Творца, силой отдачи. Откуда тебе взять силу отдачи? Откуда приходит к тебе сила любви? Есть у тебя что-то от этого? Ничего, кроме себе любви, которое он создал. Создал другое начало. Ты можешь поверх этого что-то обрести другое над своей природой, другую природу, любовь к ближнему. Это только от него ты можешь получить.
По сути, раскрывается то, что есть между товарищами.
Да, между товарищами, когда ты производишь усилия и делаешь упражнения с помощью того, что ты чувствуешь, что недостает тебе это сила любви, сила отдачи, тогда ты можешь обратиться к Творцу.
О, а что значит обратиться к Творцу, если я обращаюсь к товарищам, если я стараюсь включиться с ними?
Ты ничего от них, кроме хисарона, не можешь получить.
Окей, я получил хисарон, и тогда что?
Хисарон к чему?
Что это за Творец, к которому я обращаюсь?
Общая сила отдачи?
Но я ведь чувствую его между товарищами, может быть.
Если он открывается, открывается между товарищами, да?
Ты, значит, я обращаюсь к товарищам, а не к нему.
Товарищам нет. Кому я обращаюсь? Что есть товарищи? Нет у них ничего. Нет. Гроша у них нет за душой, ничего. И от них могу получить только хисарон, к общей отдаче, к взаимному обнению, к взаимной любви. Но не будет у них, а у меня не будет. Мы только хисарон можем получить один от другого. И тогда, когда у нас будет такой совместный хисарон, мы просим вместе. От Творца, от той силы, которая существует в природе, это сила, которая держит природу, и она сама называется природой, Элоким, в гематрии природа, Тева. И тогда мы обращаемся к Нему. Это основа нашей жизни. Это сила, это основа природы. Что это значит?
То есть это некий внутренний хисарон внутри человека. К этой просьбе вместе, то, что создается внутри человека.
Из того, что ты работаешь с товарищами, постепенно создается в тебе, находится в тебе, ты начинаешь чувствовать, что есть у тебя к кому обратиться. Ты начинаешь видеть его, что есть в природе сила отдачи, сила, которая держит всю природу в интегральном ее виде, в круглом, сила, которая оживляет все детали природы. Ты видишь, что она присутствует. У тебя чувственно уже есть к кому обратиться, к чему. То есть не скрывайся, ты же находишься. Дай мне эту силу.
Если я почувствую эту силу,
да.
Она ощущается между нами на семинарах и в разных действиях по объединению. Но нет ощущения, к которому можно обратиться.
Потому что еще недостаточно ты связался с товарищами для того, чтобы он раскрылся тебя хотя бы немного в каком-то чувстве, в каком-то ощущении скрытом. Это не открыто, но ты уверен, что он находится и стоит за нашими стенами.
И тогда есть некое обращение к нему, которое появляется?
Да, да, изнутри. Я чувствую, что есть к кому обратиться. Существует. Существует, только скрылся, он существует. Но вот буквально здесь, ну где же ты? Чувствую, только не могу схватить его. Он буквально как воздух находится. Недостаток работы с товарищами. За что ты получаешь постепенно приближение его. Ты начинаешь чувствовать, что есть что-то. Это знаешь, как запах, который ты обоняешь. Есть что-то, ты слышишь, ты не слышишь, но это что-то вот существует. Здесь такие вибрации, которые выше возможности услышать.
Эфи. זה כל כך יפה לשמוע את הבירור הזה, מה שחנוך.
Это так здорово слышать это выяснение, которое делает Ханох. Вчера мы собрались перед собранием товарищем.
Вчера мне сделали так, что я мог увидеть, так я не мог видеть. Спасибо, Алекс. Я смог посмотреть собрание.
Так действительно. Приходит товарищ с таким хисароном, который говорит, я поговорил там с женой, как обратиться к Творцу? Она говорит, обратись к товарищу. И вот он с таким вопросом к нам приходит и говорит, давайте сядем, поговорим, обсудим. То есть все выяснение на самом деле, как обратиться к этой силе, когда мы на семинаре, по сути, и создаем эту силу. Мы те, которые строим.
Здесь существует проблема. То, что я говорю, что Творец не существует, имеется в виду, что приди увидеть это свойство. Но у Каббала есть очень слово, которое сердит. Пхина. В таком свойстве, в таком стадии, все время это пхина встречается. Что это значит? Пхина называется, когда ты различаешь, когда ты строишь клей, когда ты постигаешь это клей, тогда то, что раскрывается в клей, называется в этой особенности ты раскрываешь пхина. Так, Творец — это особое свойство, которое мы раскрываем. Приди и увидь. Не то чтобы это находилось вне моего кли, я об этом ничего не могу сказать, существует оно или нет. Я говорю только из твоих действий познаем тебя, что называется. Да? Поэтому Боре, слово Творец, не существует, если я не раскрываю. Вот и все. Но постигаем, тогда говорим об этом.
Но ведь, по сути, раскрытие, как бы, эти ступени, о которых вы говорите, это слово «пхина». Ведь мы создаем
с помощью силы веры. Поэтому ты можешь сказать, что «я не верю». Человек на улице скажет, а тебе ты не веришь? Ты неверующий, с кипой? Потому что у нас определение веры — это сила отдачи, и согласно силе отдачи я раскрываю Творца. Ты понимаешь, здесь существует проблема с чистотой языка, насколько народ не уточняет здесь, потому что они находятся в этих ощущениях, потому что все только просто пустые разговоры, а у нас, поскольку это в действии, если есть на практике, мы говорим «есть». Нет, нет, я верю, не верю. Почему? Я не достиг силы веры, как мы изучаем здесь, в предисловии к учению 10 сферот, когда мы еще прикладываем усилия все время, чтобы прийти к вере. Так есть у тебя вера сейчас? Нет. Ты что, не веришь? Не верю. Но я хочу верить, я хочу прийти к этому, понимаешь? Вот, а есть Творца или нет? Нет Творца. Потому что ты смотришь, что их килим. Нет Творца, нет веры. Понимаешь? Это невозможно объяснить людям. Да.
Ну, может, посоветуйте, как обратиться? Ну, сейчас товарищ, например, говорит, у меня есть личная проблема. Как мне обратиться к нему, чтобы это было правильно? Чтобы верно обратиться? Я не умею.
Мы должны работать с товарищами и между товарищами с помощью учебы, постепенно. Мы впечатляемся от какой-то силы, которая скрыта, и она выстраивает в нас какое-то ощущение, какое-то внутреннее чувство, такое скрытое, но хотя бы немного. Когда ты как бы образуется в тебе не то чтобы образ в килим твоих, а но какая-то форма ощущения. Она начинает так проявляться все больше и больше. И скрытие, не то чтобы приходя к раскрытию, но все-таки ты как бы можешь сказать, да, я понимаю, что называется свойство отдачи. Свойство отдачи — это то, что я поднимаюсь над всеми своими желаниями, над всеми своими бедами, мыслями. Все вместе наваливаются на меня, все вместе. Я нахожусь под такой черной грудой, что лучше мне умереть, чем так жить. Это наверняка точно. И я могу быть выше этого. Что значит выше этого? Я нахожусь под всей этой кучей. Но вместе с тем я понимаю, что все это исходит от Творца. И чтобы я находился под этой грудой всего, вот так вот, чтобы я находился под ней, нахожусь здесь внутри, в этой куче, мое тело, но сам я поднимаю себя вот сюда, мое я. Я нахожусь здесь. То есть здесь желание, а здесь намерение. И тогда я тем самым выстраиваю именно веру выше знания. Вот здесь это мое знание. А сам я здесь. Иначе я не могу себя построить. Иначе не могу. Только поймите, что если не будет в нас, если не будет вот этого, да, вот этой кучи, в которой я просто похоронен, и мы не сможем выстроить ничего над ней. Только при таком условии, да?
Вот это «я» имеется в виду, это уже мнение группы, это уже то, что, к чему группа стремится. То есть это не мое желание.
Верно, верно, верно. Очень верно, очень верно. Вот здесь вот группа, я ищу группа, и учеба, и учитель. Да, все вместе. Все это вместе.
Так выяснение подобного вида это хорошо проводить в десятке в наших группах?
Конечно, что нам еще нужно сделать? Конечно, именно так. И в особенности, когда приходит отягощение сердца, да? Все проблемы и беды, и это проблемы и беды, исходящие от нашей души, мы не можем избежать их. Но что может быть еще раз? Путь Ахишена заключается в том, что мы начинаем связываться. Я и группа. Вот так. И тогда вместо хисаронов, недостатков, который Творец пробуждает таким образом с небес, да? Страдания. Это согласно программе, да? Тогда я вместо этого иду в группу и получаю от группы. От группы я получаю для себя, я получаю не страдания, а хисароны. Хисароны к Творцу, к слиянию, к обменению, к подъему и ко всему. С помощью зависти, тщеславия, почести. Все время с помощью таких эгоистических отношений. Тогда есть у меня, я могу получить это от них. Если я получаю эти хисароны, и они, эти хисароны, они больше, с большими темпами, которые я получаю от Творца, называется, что я продвигаюсь путем ускорения Ахишена. И тогда я с помощью этого продвигаюсь путем Ахишена. Если я не могу этого получить от группы, такие стимулы, да? Тогда я получаю страдания от Творца и продвигаюсь путем Бейту в сроки. Вот и все. Конечно же, стоит об этом говорить в группах. Так или иначе мы придем, но для чего просто так страдать и затягивать время?
Амуд 775, тур бет, от кав гимель.
700. И потому он приводит красивое подтверждение из Гмары. Следовательно, ученик, который за 5 лет не увидел хорошего знака в своей учебе, уже не увидит его. Почему человек не увидел хорошего знака в своей учебе? Конечно же, это лишь из-за недостатка намерения в сердце, а не из-за недостаточной способности к обучению, поскольку мудрость Торы не требует никаких особых способностей. Но, как он говорит в Мидраше выше, сказал Творец народу Израиля, что вы себе думаете, вся мудрость и вся Тора — это простые вещи. Каждый, кто трепещет передо мной и выполняет указания Торы, вся Тора и вся мудрость в сердце его. Однако, конечно же, необходимо время, чтобы привыкнуть к свету, кроющемуся в Торе и заповедях, я не знаю, сколько. Человек может прождать это все 70 лет своей жизни, а поэтому предостерегает нас Брайта, что не следует ожидать более 5 лет. А Раби Йоси говорит, и 3 лет совершенно достаточно, чтобы удостоиться мудрости Торы. И если же человек не увидел хорошего знака за это время,
то есть не достиг лишма, это называется хорошего знака,
то пусть не обманывает себя тщетными надеждами и лживыми отговорками, но пусть знает, что не увидит больше хорошего знака никогда. А потому сразу же почувствует необходимость найти для себя хорошее средство, с помощью которого он сумеет прийти к лишма и удостоиться мудрости Торы.
Потому что это цель жизни. Для этого рождаются и для этого... И этого должны достичь.
Однако Брайта не уточняет, что это за средство, а лишь предупреждает, чтобы человек не оставался в том же самом состоянии, ожидая еще чего-то. И об этом говорит Раав, наиболее удачное и надежное для человека средство — это изучение науки Каббала. Пускай совсем отступится от занятий открытой Торой, ведь он уже испытал мне свое счастье и не преуспел.
И пусть отдаст
все свое время науке Каббала, верному средству достижения успеха.
Теперь посмотрите, что делают все те, которые не занимаются Каббалой, которые вкладывают множество сил и времени, вообще всю жизнь. И люди, которые хотят реализовать свою жизнь, но их не воспитали правильно, и поэтому тратят свою жизнь и умрут, и останутся без мудрости, то, что называется. Хорошо?
Ну, Аарон,
давай, что ты хочешь?
Раф, я не понимаю, что такое ошибка в связи с духовным. Творец делает все, так что же здесь ошибка?
Я не знаю. Творец ошибся, я не знаю. Так не задают вопрос. Мы говорим о том, что происходит с нами, потому что я не знаю ни его намерений, ни его планов. Мы живем в этом мире. Есть те, которые находят путь к лишма. Есть те, кто не находит путь лишь к лишма. Я говорю, исходя из действий в этом мире. Все скрытые намерения, почему Творец сделал так, что есть люди, которые учат неправильно, и которых учат неправильно, есть бедняги, которые ничего не могут достичь. Я этого ничего не знаю. Мы сейчас не можем это все обсуждать. Вы еще ничего не понимаете в общей системе. Да.
Но те же каббалисты, которые пишут, а нет никого кроме него все время, они здесь пишут, что ты сделал ошибку.
Но
почему же они так пишут?
Ты спрашиваешь так, как может ошибиться человек, если он находится под полным управлением Творца? Потому что Творец дает человеку ошибиться. Ты не поймешь это все равно, но зачем ты спрашиваешь? Я понимаю твои вопросы, но ты не можешь понять.
Окей. Но почему они пишут? Почему это называется ошибка ведь? Почему это не называется, что Творец это сделал тебе, и сейчас ты...
По отношению к человеку это называется ошибкой. Творец ведет человека через ошибки, через проблемы и провалы. И ты видишь, что сама жизнь такая хуже смерти, и вообще весь мир полный бед и проблем. Кто все это сделал? Творец. С одной стороны, с другой стороны. Он отделен от всего этого. Как это может происходить, что он и то, и другое? Мы этого не понимаем. И поэтому, к сожалению, я могу сказать, что я ничего не понимаю, хорошо, но я не могу. Я не в состоянии, у меня нет сил тебе это объяснить. Не могу. У тебя недостает еще клеток в голове, и еще клеток в сердце, и в мысли, и в желании, чтобы ты мог воспринять все это в совершенстве, цельно. Чтобы для тебя и тьма, и свет стали бы одним и тем же. Все еще нет, но что можно поделать? Ждать только, пока появятся такие возможности в ощущениях и в сердце, в радости, в сердце, в разуме, в намерении, чтобы ты мог увидеть все не дискретно, а интегрально. Все еще не можешь, что поделать.
Я думал, я понял, что это нельзя думать, что ты сделал ошибку в чем-то. А здесь они пишут.
Да это не имеет значения, можешь думать все, что хочешь, и говорить о чем угодно. Нет никаких запретов. Просто есть то, что, такие вещи, что мы должны подождать. Потерпеть, пока выстроятся в нас определенные клетки, такие, которые позволят нам поймать, понять происходящее. Ицхаком будет названо твое семя, которое ты принесешь в жертву. Как это может быть? Две противоположности, две отрицающие друг друга два понятия. Как это может быть? Мы не в состоянии понять. Разные оси. Для нас эти координаты отличаются. Есть координаты времени, координаты в пространстве. В духовном ничего подобного нет.
Каков правильный путь проверить себя?
Только на том уровне, на котором мы находимся. Ты можешь думать о более высоких вещах, но ты должен понимать в то же время, что я о них думаю. Нет проблем с пониманием. Ну, где-то можно запутаться. Нет заповеди запутаться. Понимаешь, человек должен почувствовать, где его грань. Что значит грань? Где те инструменты, где те килим, который я сейчас должен исправить. Именно сейчас. Над этим надо работать.
Переведи.
Где грань? Проверить себя и сказать, нет никого, кроме него.
Все по отношению к килим, который ты должен исправить сейчас. Точка. Все. Цвика. Ну, все еще хочешь что-то спросить, или ты уже отчаялся?
Ну, не отчаялся. Я отчаялся. То, что написано здесь, я отчаялся. Сказано, что Творец говорит, ну, что вы думаете, вся Тора и вся мудрость легки, все, что вы делаете, все это в вашем сердце.
Верно. Верно. Кроме трепета ничего не нужно.
Мне это очень трудно. Я не понимаю, что он здесь пишет.
Так он тебе говорит, что кроме трепета перед Творцом ничего не надо. Каждый, кто постигнет трепет перед Творцом, все усилия, весь духовный мир, все облачается в Него. С помощью трепета мы расширяем наш мозг, наш разум и сердце до бесконечной границы. И таким образом чувствуем и понимаем. И только трепет, не нужно ничего другого. Да.
Сказали ничего другого, что вы говорите здесь, приди к постижению, потом тебе будет легко. Это вы мне говорите, прежде всего достигни трепета, постижения, а затем тебе будет легко в жизни. А пока что происходит 20-30 лет, не трудно?
Трудно.
Так почему он говорит, что это легко?
Потому что ты за эти 20 лет не хочешь никаких облегчений. Ты хочешь, чтобы 20 лет прошло у тебя хорошо? Тоже.
Как я могу сделать, чтобы мне легко?
Пожалуйста. Во-первых, через 20 лет ты можешь стать большим каббалистом, а до тех пор ты... То есть потом будешь... Не знаю, будет жизнь, будешь летать с ангелами, все будет хорошо. За 20 лет ты хочешь тоже нормально прожить? Пожалуйста, у тебя есть товарищи, у тебя есть группа, у тебя есть учеба, трапеза, все, что хочешь. Какие проблемы? Начни работать с радостью. Никто не говорит тебе, что ты 20 лет должен прострадать. Нет, это неправильно. Это неверно. Все зависит от того, как вы все принимаете. Если вы будете вместе, все, что бы ни пришло, любые беды, любые проблемы, частные, общие, вы все примете с радостью. Я повторю, с радостью, потому что вы поймете, что это исходит от «нет никого, кроме Него». И все это для того, чтобы нести благо. Для этого пришло. А мы берем как раз все эти беды и проблемы, и приподнимаем себя над ними, и слиты с ними, с ним, как раз над ними. То есть появляется еще одна возможность подняться для подъема, и еще одна. Почему бы это не было в радости? Почему это не должно быть в кайф?
Как вы определяете радость? Я хочу понять.
Радость — это результат хороших деяний. А хорошие дела — это отдача. Это означает, что я поднимаюсь над своим эгоистическим желанием. Хотя я и боюсь, и трепет, и разные отчаяния. Но над всем этим я желаю насладить Творца. Кому? Кому-то. Тому, кто посылает мне все эти страхи и боязни, и все такое. Почему он мне послал? Он послал это не мне. Не мне, Михаэлю, который хочет быть наверху, он послал это моему желанию получать, чтобы я оттолкнул его вниз, а сам бы находился над ним. Мы договорились. Мы вчера говорили, позавчера, по-моему, тоже. Когда?
В субботу.
В субботу. О том, что мы должны строить себя на двух этажах.
Да. Я хочу понять ту радость, которую ты чувствуешь каждый день во внешней жизни. Я могу здесь внутри почувствовать, это другая радость, то, что вы определяете сейчас.
Если я поднимаюсь над своим эго, когда я понимаю, что только таким образом я могу обратиться к Творцу, то это уже большая радость. Это уже большая радость. Попробуй, что находится вне тебя. Есть враг, который находится внутри, и из-за него ты чувствуешь все неприятные ощущения внутри твоего эгоизма. И чем ты его больше оттолкнешь вниз, так вот, и приподнимешься над ним, то приобретешь этим духовное. Не может быть, чтобы выстроилось тебе духовное по-другому, а только так. И поэтому, когда происходит что-то плохое, эго начинает кричать от этого плохого ощущения, от зла, ты должен быть рад. Потому что теперь ты можешь над ним приподняться. Тебе сейчас дали возможность приобрести свойство отдачи, свойство веры, объединение. Творец тебе облегчает всю работу. Ты хочешь? Ты можешь это сделать и по-другому. Пожалуйста, прими все эти хисароны от товарищей из группы. Начни чувствовать под их воздействием, что у тебя нет ни желания, нет хисарона, у тебя нет никакого устремления к Творцу, что ты отстаешь от товарищей. Начни так действовать. Если ты все это получишь от них, то ты сможешь подняться над, ну, с такими приобретениями. То есть ты почувствуешь плохо от воздействия товарищей, но по отношению к товарищам у тебя нет никакого устремления. Тебя ничто не толкает. Ты смотришь, видишь на них, насколько они более успешные, то ты подсознательно не позволяешь себе с ними связаться. Ты связываешься, но так вот ты проходишь рядом, сторонкой, ты не входишь внутрь, потому что это сразу же несет боль. Поэтому продвигаемся все-таки путем Бе-Ито. В свое время. Не так, как весь мир, но тем не менее. Все из-за того, что никто не хочет через силу войти в группу и поставить себя под воздействие окружения. Да, Кока.
Что значит войти в группу и получить воздействие окружения?
Я это сказал тебе уже после того, как ты до того, как ты поднял руку. Зачем ты спрашиваешь шепотом?
Ну, я могу спросить то, что хотел до этого, согласно тексту.
Принять на себя воздействие окружения означает, что я начну чувствовать по их воздействию на меня. То, что я просто отстаю. Мне не удается, я не могу им помочь, я не могу их любить. А я должен. Так же, как они любят все друг друга, так как они связаны друг с другом. А у меня нет ничего.
Но что значит войти через силу в их среду? То, что происходит, это не называется воздействием окружения, то, что мы строим.
Да, но... Все еще. Судя по результатам, не очень.
А где мы теряем здесь?
Не знаю, я уже сказал несколько раз. Мы теряем в том, что боимся раскрыть сердце, чтобы не получил ударов.
Когда он пишет, что мы не видим хорошего знака, потому что недостает намерения сердца. Что это за недостаток намерения в сердце?
То, что я должен достичь отдачи, любви, лишма, веры, любви. Ну, не знаю, есть тысячи наименований этого.
Теперь затем продолжает, он пишет, что если ты не пришел к этому хорошему знаку, то найди для себя другие возможности.
Но это известное средство изучения Каббалы, но я говорю, что даже учеба, она должна быть в группе, она должна должна соответствовать тем условиям, которые описывает Рабаш.
И те правила, о которых пишет Рабаш, где еще можно выполнить их? Мы выполняем их между нами в каждое возможное мгновение. Насколько свет подействовал на каждого и изменил его, он выполняет эти условия. Так что же?
Путь Ахишена называется, когда хисарон не исходит от Творца, а от отношения товарищей к человеку. Какой хисарон я вчера получил от группы? Скажи мне. Допустим, вчера я получил хисарон из разных внешних источников. Один на меня обозвал, один на меня накричал. Там кто-то сказал, что все хорошо обо мне, другой сказал обо мне плохо. То есть я получил самые разные впечатления. Таким образом, мое желание получается. Прошло много разных, пережил разные впечатления. От окружения я ничего не получил. Что было вчера с окружением? Ну, было собрание товарищей. Ну, собрание товарищей, так я что-то почувствовал. Да, мы, группа, да, это как раз успокаивает, мы продвигаемся. Я пришел на собрание товарищей, и я получаю успокоение, я получаю уверенность. Верно? Это то, что ты хотел получить? Спокойствие? Нет. Уверенность? Смотря какую. Уверенность в том, что мое эго находится в хорошем состоянии? Или уверенность в том, что я могу добиться успеха за счет того, что я связываюсь с Творцом? В чем уверенность, которую я получил в группе? В чем спокойствие, которое я получил в группе? Спокойствие, что нет никого, кроме него, но она полна боли от того, что я не приобретаю и не связываюсь с ними. Что я получил от группы? Я не знаю. Получил ли я вообще что-то? Да.
Так что сделал неправильного, когда взял от группы именно хисарон спокойствия, успокоения, уверенности и не взял другого.
Ты взял в группе хисароны, которые соблазняют твое желание получать, чтобы оно чувствовало себя хорошо. И мне стоит прийти на собрание товарищей, потому что желание получать там успокаивается. Или ты приходишь, чтобы о тебе не сказали ничего плохого, что ты не пришел. На самом деле остался бы дома. Но что же скажут? Поэтому ты пришел. Или нет? Ну, конечно, я не хочу сидеть дома, я хочу прийти. Но когда ты приходишь, что ты хочешь получить? Уверенность, поддержку, тепло? Для того, чтобы успокоиться? Или для того, чтобы разозлить свое злое начало, как раз, и быть выше его? Здесь внутреннее выяснение человека. Да.
Ну, так как изменить отношение к группе, чтобы смотреть на нее так, чтобы я мог извлечь правильно, потому что извлекаю неправильно, я извлекаю из нее пластырь.
Подумайте вместе, подумайте. Я не могу вам все разжевать. Но вместе вы посидите, обсудите и увидите, что происходит. А еще вы раскроете не то, что я сейчас вам говорю, а то, что вам необходимо. То, что вам нужно в это в нынешнее время. А я, может быть, бегу на несколько месяцев впереди. Больше этого не нужно. Мне нельзя об этом говорить. Это должно раскрыться между вами. Если вы сами это не раскроете, то это ничего не стоит. Это не будет во благо. Да.
Каков признак того, что две точки в сердце, два товарища смогли в любви войти друг в друга, как они это почувствуют, что это произошло?
Они почувствуют, что каждый хочет жить в другом и только служить другому. И у него есть келим только для помощи и наполнения другого. И когда он так действует, таким образом развивается в нем и хиссарон. Подобным образом относиться ко всем. Все. Ладно, мы... Где мы? Мы начали следующее.
776 страница, 24 пункт, первая колонка. Это очень просто. Здесь не говорится ничего об изучении открытой Торы с целью получения знаний, необходимых для практического выполнения, ибо невежда неблагочестив, а ошибка в учении приравнивается к злонамеренности, и один грешник истребит много блага. Поэтому человек обязан непременно повторить материал в мере достаточной, чтобы не потерпеть неудачу в действии. Однако все, о чем идет здесь речь, это только о мудрости открытой Торы в рассмотрении трудных вопросов, возникающих при простом толковании Аллахи, как говорит сам Рав Хаим Миталь там, то есть о той части в изучении Торы, которая не требуется при практическом выполнении и выполнении никаких законов. И поэтому здесь можно облегчить учебу, изучая материалы сокращения не с первоисточников. Но это требует серьезного обучения, поскольку знающий законы с первоисточника отличается от знающего его из краткого описания. И чтобы не ошибиться в этом, Рав Хаим Виталь в самом начале говорит, что душа связывается с телом, только если оно цельно и исправлено 613 указаниями Торы.
Но это придется еще проверить, что в чем конкретно сама тема, но это очень серьезная тема. Когда мы достигнем выполнения 613 действий на практике. Ладно, сначала прежде вопросы, все это еще придется потом продолжить. Ну, давай. Передайте там микрофон. Рахамим.
Рав. Я живу вне своего желания, в желании товарищей, вместе с желанием Творца. Как я могу передать это прекрасное ощущение Исраэль, Тора, Творец, Единый, этим прекрасным товарищам, когда каждый из них великий каббалист с Творцом, который, с учителем, который человек Творца, поскольку обучает нас пути Творца.
Чё вопрос? Как передать ощущение?
Вопрос, как я могу передать это прекрасное ощущение Исраэль, Тора, Творец, Единый, этим прекрасным товарищам, включая Рава.
Ты можешь передать только без слов. Без слов. Не надо путать их, как можно меньше об этом говорить. Говорим только о том, что написано, когда мы хотим что-то понять. И в текстах, которые не очень-то связаны с нами, как учение 10 сферот, к примеру. Не нужно раскрывать то, что на твоем у тебя на сердце.
Георгий из Праги спрашивает, так в чем процесс включения в хисарун товарища? Как это сделать?
Это происходит само. Что значит, можно сказать, что такое за процесс? Процесс, когда человек хочет войти в группу, включиться в товарищей. Ну, делать что-то. Делать все, что возможно.
Я пытаюсь продолжить то, что он спрашивает. Это, по сути дела, выбрать то, что я включаюсь в окружение, или я нахожусь в их руках, не знаю, какой-то младенец. И что там есть, то и есть.
Человек должен проверять и видеть, что после его усилий включиться в группу, он полностью зависит от группы. Включение в группу зависит от него, а влияние окружения на него уже, насколько он входит в них, насколько он им симпатизирует, насколько он вкладывается, это зависит то, что он от них получит. Ладно, я вижу, что...
Рав, почему у нас нет семинара по предисловию к ТЭС?
Ты прав, садись. Хорошо. Хорошо. Семинар. Почему нам нужно 3 или 5 лет для того, чтобы проверить себя, достигли ли мы лишма или нет? Это первый вопрос. Пожалуйста.
Мы, наше время, это время, когда мы должны прикладывать усилия к объединению. И согласно этому времени мы можем проверить, насколько каждый раз мы должны продвинуться.
Почему нужно от 3 до 5 лет? Чтобы проверить себя, достигли лишь мы или нет. Ну, нужно понять, что эти от 3 до 5 лет, это после того, как человек начал себя полностью вкладывать.
С 3 до 5 лет. Это может быть также и 5 секунд. Это проверка, насколько мы концентрируем себя качественным образом к цели, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику, из правильных источников, желаем на самом деле прийти к лишма, то есть к свойству отдачи, а никакой другой цели, близкой или тоже хорошей и правильной, но только к этому.
Это некое знание, которое, когда достигнем духовного мы постигнем. Пока это какая-то информация, к которой нужно стремиться, или какая-то мера, к которой нужно стремиться. Стремиться по максимуму, вложиться каждым мгновением, чтобы пока часы тикают, чтобы мы не теряли время, не теряли свою жизнь. На разную ложь.
Мы не знаем, когда мы работаем, когда дадут нам, мы не знаем, работаем мы или нет, и чувствуем ли мы, работаем ли мы. Мне кажется, это иллюзия смотреть во времени, мне кажется, просто обманывать себя.
Я как раз чувствую, что это время очень точное. Просто берет время приобрести, овладеть привычками и какое-то образование рациональное. Чувства должны привыкнуть. То есть человек должен настроиться, и это требует времени.
Да, нужно прежде всего укладывать время, как и во всем в жизни. Но я думаю, что более важная точка — это что мы должны проверить. Может, здесь может быть какая-то иллюзия, что человек находится в правильном месте, все в порядке, он учится, продвигается, находится в хорошем обществе, окружении. Но конкретно, если он не производит проверки, может быть, что вообще не находится в этом.
Да, нужно остерегаться с этим временем, 3-5 лет, чтобы не уткнуться в это. Мы все время должны вкладывать в усилия правильное намерение для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику.
Есть, по всей видимости, какая-то мера усилия, которую каждый должен достичь. Каждой своей меры. И должна быть мерка этого, чтобы не прошла вся жизнь, и человек начал спрашивать, где это, а чтобы было какое-то отмеренное время, когда ты можешь проверить, что ты делал что-то неправильно.
Почему существует предпочтение изучения Каббалы над всем остальным, всеми остальными выражениями? Как Тора себя выражает. Простое толкование, указание, намеки. Почему мы говорим, что именно язык Каббалы предпочтителен языку сказаний или языку Аллахи? Пожалуйста.
Это постановили каббалисты, что все книги и те, сейчас желанием, которое пробуждается у нас, то, что может сильнее всего повлиять на него, как раз книги, которые написаны на языке науки Каббала.
Потому что язык Каббалы — это... Ну, как бы книги, которые раскрывают нам методику, показывают, как двигаться, как инструкция. Другие источники также написали каббалисты, но просто не таким образом, чтобы мы могли напрямую ими воспользоваться.
Это проблема в нас. Потому что нам нужно что-то определенное. Мы поколение, которая меньше всего запутает науку Каббала, хотя это нам непонятно, но, по крайней мере, мы не путаемся, что мы что-то понимаем. Есть у нас возможность проверить, что мы ничего не знаем. Это уже хорошее начало. А у всех остальных видов языков мы попадаем в иллюзию, что мы что-то понимаем, и тогда намерение исчезает.
Ну да, чтобы мы не успокаивались. Алекс тоже упомянул, когда говорили в предыдущем кругу, чтобы не было иллюзии, будто мы все понимаем, все воспринимаем, что все нормально. Каббала не дает себе успокоиться. Всегда есть ощущение, что тебе надо еще. Еще столько много осталось, что изучить.
Очень простой язык, ясный любому человеку. И он знает, как направить свое желание, что делать с самим собой, когда он изучает Туру.
Что это за хороший знак, который мы должны требовать во время изучения Торы?
Симон Хадж,
знак он один,
что
мы начинаем требовать свет, возвращающий к источнику, и начинаем ощущать, что это единственная вещь и правильная, которую мы можем сделать, и ради этого мы изучаем, это называется изучать науку Каббала и требовать света, возвращающего к источнику.
Во время учебы, изучения Торы, могу ли я соединиться с товарищами, с группой? Я понимаю, что вместе с ними единственное действие — это привлечь свет. Это единственное, что может нас исправить. Сказано, что ученик, который не увидел хорошего знака, не увидит его впредь. Что значит хороший знак?
Хороший знак — это лишма, или же это говорится о пути, и каждый раз ощущение большей необходимости связи с Творцом через товарищей.
Если на протяжении нашего семинара сейчас за столом я приду к мысли и желанию включиться в сердце товарищей, то, что для меня важнее всего, то об этом я прошу высшую силу и свет. Если я достигну этого, то это и называется хорошим знаком.
Да, хороший знак — это
есть
стремление на протяжении учебы на самом деле почувствовать то общее поле, в котором мы находимся каждое мгновение. Что-то, что даже выходит из того места, в котором мы находимся, просто почувствовать всех товарищей. И каждый раз, когда ты приходишь и учишься, вдруг ты чувствуешь стремление, потребность почувствовать всех товарищей, у которых есть это желание.
Может быть, это такое стремление сердца к отдаче. Ты создаешь окружение, ты входишь в него, ты желаешь достичь отдачи, появляется направление, пробуждение.
Это не зависит от того, сколько есть у тебя или нет. Кто ты и что ты, это даже не ты. А ты это ценишь выше всего. Группу, путь, все, что есть. Ты, может быть, хочешь немного быть какой-то мухой на стене во всем этом.
Хороший знак — это изменение, которое ты проходишь от заботы о себе к заботе о ближнем. Когда каждую секунду, кстати, когда мы об этом говорим, мы можем измерить наши отношения друг к другу.
Потребность в отдаче.
Может быть, это тот начальный вкус, который называется лишма, отдача, когда я начинаю ценить группу, работать с товарищами.
Да, большая связь с группой, и каждый раз, когда человек выходит с большим подъемом духа, чем входит в связь с группой.
Хороший знак — это соединить вместе и наши источники, и наши книги, и товарищи. Все вместе. Почувствовать, что мы все вместе.
И
это кили... Переходим к тест.
Перейдем к следующей части нашего урока.